радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. В ближайшем часе вы услышите. Через несколько секунд начнется программа «Русский паломник», по окончании которой на волне Радонежа «Территория семьи», авторская программа Людмилы Рябиченко. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Русский паломник. Мир вам, дорогие братья и сестры. У микрофона Вячеслав Марченко. Сегодня в нашей программе мы начинаем цикл бесед «Новомученики и исповедники Московского Свято-Даниилова монастыря». Затем о новомучениках будет говорить Дмитрий Родионов. Вы услышите песнопение хора донских казаков под управлением Сергея Жарова «Символ веры» и песню архидиакона Романа Тамберга «Русь называют святою» в исполнении Анны Широченко. Сегодня мы начинаем новый цикл. Собор новомучеников и исповедников Московского Свято-Даниилова монастыря во главе со священным учеником Феодором Поздеевским. Цикл передач на основе нашей книги, вышедшей в издательском доме «Русский паломник». Даниилова обитель до времени современной смуты. Богата и славна история Свято-Данииловой обители, древнейшей обители Москвы. Славна она именем основателя своего, благоверного и преподобного князя Даниила, именуемого церковью звездой Пресветлой земли русской. Князь Даниил — хозяин и покровитель Москвы и всей России, московский чудотворец. Славна она многими насельниками своими, благодетелями и иными верными Христу, любившими обитель и почитавшими во святых князя Даниила. Князь Даниил Александрович основал обитель в конце XIII века, построив деревянный храм во имя преподобного Даниила Стопника. Своему небесному покровителю верил он обитель. В XIV веке пришли годы запустения. В середине XVI века, после более чем 200-летнего забвения, государь Иоанн Грозный, потомок святого князя в девятом поколении, возградил вновь Даниловский монастырь. Храм святых отец Семи Вселенских соборов в 1561 году освятил митрополит московский и всея Руси Макарий сонмом духовенства в присутствии самого царя Иоанна Васильевича с цесаревичами Иоанном и Феодором. Этот собор предназначался стать собором соборов в столице Вселенского православия, духовно-административным центром Москвы, Третьего Рима. 30 августа 1652 года по повелению государя Алексея Михайловича патриарх Никон со священным собором обрел целые неповрежденные мощи князя Даниила. Это обретение сопровождалось знамениями среди бывшего там народа. Совершилось немалое число исцелений. В конце XVIII века митрополит московский Платон Левшин составил церковную службу и пространное житие преподобного князя Даниила. XIX век был веком процветания России. Вслед за императором Павлом Мучеником Господь даровал ей, как новые свои благословения, благочестивейших императоров Александра I Благословенного, Николая I Милостивого, Александра II Освободителя и Мученика, Александра III Миротворца, Николая II Мученика. И для Данилова монастыря XIX век был веком благоденствия. Возведенный в 1833-38 годах Троицкий собор освятил святитель Филарет Дроздов, митрополит московский, наследниками которого по исповедническому духу явятся в начале XX века даниловские братья, новомученики. Вообще, в XIX веке Данилов монастырь был доброго, свято-русского духа. Не случайно именно в нем были похоронены патриоты-славянофилы и близкий им гениальный Гоголь. А когда позже, уже при советской власти, закрывался Даниловский некрополь, миру были явлены нетленные мощи Гоголя и Хомякова. В начале XX века настоятелями монастыря были такие выдающиеся ревнители православия, святители исповеднического духа, как архиепископ Никон Рождественский и митрополит Анастасий Грибановский, будущий первый иерарх русской зарубежной церкви. Из-под спуда. Обитель святого князя Даниила переживала за свою долгую историю разные периоды. Периоды расцвета и упадка, периоды процветания и гонений. Речь наша сегодня об одном из самых трудных периодов ее истории, о времени гонений XX века от Рождества Христова, времени грозном и бурном, времени современных мировых потрясений обезумевшего без Бога человечества, дошедшего дорогой нигилизма до открытого богоборчества, под погибельным либеральным девизом «все дозволено». Нет народа с таким тяжким историческим бременем, но и нет народа с такой мощью духовной, как российский народ, сказал русский писатель-патриот Иван Сергеевич Шмелев. Не смеет никто судить временно через планетарный обман павшего под тяжестью креста народа-мученика, выстрадавшего в себе дар и право незримо возрождаться в зримом умирании. Перед революцией в Москве, население которой составляло 500 000 человек, было 300 благолепных храмов и множество церквушек, да к ним еще 20 златоглавых монастырей. Неуютно было безбожникам в таком граде, трепетали они в страхе пред ликом правды. И восстал красный зверь из бездны. После революции 1917 года власть тьмы возвела шаг за шагом святую, верную Христу Русь на крест страданий. Силы зла свирепствовали в рвении уничтожить Божие на земле. Но Бог поругаем не бывает. Россия явила сонмы мучеников и исповедников. Не была посрамлена церковь православная в чадах своих. Омытая в крови и слезах голгофских страданий, осиянная восьмиконечным крестом, восстает ныне новая святая Русь, чистая и послушная Христу во святых, в новых мучениках, которые теперь предстали пред миром целыми соборами. И одним из таких соборов, равным среди прочих дивных пред Богом, ангелами и людьми, является собор новомучеников и исповедников даниловских. Пусть о нем и не слышно было доселе в мире дольнем, в горнем мире он полноправный и равный член сообщества небесного. Уже казалось, что бурная река страстей и грехов человеческих снесла с лица земли веру Христову. Распята была Русь православная, но когда говорили маловеры и безбожники о безвременном погребении ее, тогда-то верующие с радостными слезами на глазах поняли, не к погребению Матери нашей Родины должны мы готовиться, а к светлому снятию ее со креста и должному поклонению ее во Христе воскресению. Первым из монастырей московских был возвращен Русской Православной Церкви Свято-Даниилов монастырь в 1983 году. А вот теперь, спустя годы забвения, из-под спуда предстает пред нами святость братьей Даниловской, времени современной смуты. Святые члены иноческого братства князя Даниила. Иноческое братство обители Данииловой объединяет множество людей, среди которых немало личностей ярких, душевно и духовно сильных, щедро одаренных Богом, подлинных подвижников веры, горевших пламенной ревностью о Боге. История монастыря, его насельников, трудников и всех, имевших деятельное отношение к нему, еще только приоткрывается. Она ждет своих исследователей, своих летописцев. Их дело с Божьей помощью видится делом большим и важным пред вечностью, которому достойно и хорошо жизнь свою земную посвятить. Верим, Бог поставит на то делателей своих. Наша же задача теперь несколько скромнее. Мы будем говорить лишь о тех даниловцах, которые официально церковно прославлены. Не все они были насельниками, не все даже просто живали в монастыре, но все имеют прямое отношение к братству обители, к трудам и подвигам братьев, к тому, что можно назвать даниловским духом, даниловской традицией. Назовем их имена. Архиерейским собором Русской Православной Церкви 9 октября 1989 года был канонизирован патриарх Тихон Белавин в лике святительском. Архиерейским собором Русской Православной Церкви 23 февраля 1997 года были канонизированы митрополит Серафим Чичагов и архиепископ Фаддей Успенский как священномученики. Архиерейским собором Русской Православной Церкви 13-16 августа 2000 года в лике священномучеников были прославлены митрополит Петр Полянский, архиепископы Серафим Самойлович, Прокопий Титов, Николай Добронравов, Иларион Троицкий, епископы Серафим Звездинский, Парфений Брянских и Асаф Удалов, Уар Шмарин, Дамаскин Цедрик, Григорий Лебедев, Герман Ряшенцев, Аркадий Остальский, Амфилохий Скворцов, Игнатий Садковский, протоиерей Сергий Мечев, священники Василий Горбачев, Иоанн Смирнов, Алексей Никонов, Владимир Амбарцумов. В лике преподобно-мучеников архимандрит Серафим Щелоков, игумен Сергий Чернухин. В лике мучеников Михаил Новоселов, Марк, епископ Сергиевский, и Петр Царапкин. В лике священно-исповедников епископы Амвросий Полянский и Афанасий Сахаров. В лике преподобно-исповедников архимандрит Георгий Лавров. Синодом Русской Православной Церкви за границей в 1981 году к лику святых новомучеников и исповедников российских были причислены патриарх Тихон Белавин, архиепископы Феодор Поздеевский, Гурий Степанов, Аверкий Кедров, Евсевий Рождественский и Дмитрий Любимов, епископы Николай Парфенов, Сергий Дружинин, Павел Кратиров и Стефан Бех, архимандрит Симеон Холмогоров. 20 августа 2000 года схи-архиепископ Пахомий Кедров. Всего 41 человек, и эти 41 муж являются теперь небесными покровителями святой обители, составляют собор новомучеников и исповедников даниловских. Продолжение цикла «Собор новомучеников и исповедников Московского Свято-Даниилова монастыря» слушайте в выпуске «Русского паломника» в субботу через 2 недели в это же время. Книгу «Новомученики и исповедники даниловские» можно заказать на сайте издательского дома «Русский паломник» или купить в книжной лавке Данилова монастыря и других церковных магазинах. Хор донских казаков под управлением Сергея Жарова. Символ веры.
Верь, верь, премудростью Божьей.
Новомученики. У микрофона Дмитрий Родионов. О новомучениках протоиерей Николай Депутатов сказал: «Нравственные герои — это богатыри духа. Пред ними надо преклониться и возвести их на высоту, подобающую их святым порывам. Они — образец жизни, пример поведения». Мысль их возвышена, неотделима от благородной воли, а сердце преисполнено пламенного устремления к своему Спасителю
искупителю всего рода человеческого. По мысли, по чувствам, по жизни они похожи на Господа своего, Христа. Они принесли себя в жертву за грехи русского народа, безропотно и смиренно, как непорочные агнцы. Во всем в них изобразился Христос Бог. Их мученические подвиги описаны в трехтомном труде протопресвитера отца Михаила Польского «Новомученики российские». В начале нашей смуты, во время гонений на церковь, один из этих мучеников заранее прозревал грядущие страшные дни и говорил своей пастве так: «Я устал, обессилел я, помоги, Боже! Плачь, родная страна, плачь, рыдай, родная Россия-мать! Тебя твои внутренние и внешние враги разорвали и раздирают на части. Ты унижена, опозорена, оскорблена, ограблена. Святыни твоей государственной жизни, право, закон, грубо растоптаны. Свобода твоего слова безжалостно раздавлена. Истерзаны все, даже последние лепестки твоей юной благоухающей свободы. Тирания мрачную тенью теперь покрыла русскую землю. Но спасение нашей Родины в руках всемогущего Бога и нашей Святой Церкви, устроительницы и созидательницы русской земли, ее величия и мощи. Теперь же Мать Церковь лишается всех человеческих прав и становится гонимой рабой. Этого не знали и не знают православной церкви в деспотической Турции. Христианам было лучше, чем теперь нам, даже при гонителях кровавых, римских императорах-язычников. Римские императоры считали священными места христианских погребений и не касались их. И христиане там спокойно, тихо молились. Но вы радуйтесь тому, что теперь настало время мученичества за имя Спасителя Христа. Слушайте вы, слуги Антихриста, мы будем править службу Господу Богу в домах и даже подземельях. Вы произволом захватите наши антиминсы, мы будем без них с благословения своих епископов совершать литургии. Вы насилием заберете наши священные сосуды. В домашних сосудах тогда мы совершим страшную жертву тела и крови Господних. Без нее мы не можем жить, она наша жизнь, без нее наша смерть. Святая Евхаристия дает нам радость, неземной восторг и силу жить, бороться и силу мужественно, бестрепетно нести страдания. Гонения и мук от вас мы не боимся. Мы их хотим, мы жаждем их кровавой красоты. Мы не трепещем ваших трибуналов и палачей. Изуродованные наши тела будут пронзать, словно иглами, и вашу совесть, если только есть она в вас, и будут прокладывать путь победе света над беспросветной тьмою, христианству над новым язычеством. Сила христианства, сила Христа Спасителя всемогуща, и Антихрист будет убит только силою Духа его уст. Так звучали мужественно и восторженно слова новомучеников на заре новых, жесточайших гонений от кагала слуг Антихриста в нашей родной, уже падавшей в бездну России. И теперь еще слышны ее стоны, и теперь лютые гонители думают завершить свой гнусный план истребления христиан. Но слепцы безумные не знают, что христианство неистребимо, церковь создана самим Богом. Она имеет главою своею непобедимого Христа Бога. При Диоклетиане в один день было убито около храма 17 тысяч христиан. Палачи от кровавой своей работы падали в изнеможении, и железо их мечей тупилось. А христианство устояло. Устоит и теперь Церковь Святая. А имена безбожные ее гонителей перейдут в потомство заклейменные проклятия.
«Русь называют святою» — песня архидиакона Романа Тамберга. Поет Анна Широченко.
Русь называют святую. Поле да лес да вода, церковь над тихой рекою, и в два оконца изба. Разрезал небо пополам, закат багряной полосою, и над российской землею свет тихой славы воссиял, и над российской землею свет тихой славы воссиял. Взметнулись к небу стаи птиц, все громче голос колокольный, проснулся в поле ветер вольный, и тихо травы пальниц, тихо о чем-то тоскует возле колодца светла. Родина и землю другую я не назвал никогда. Там где-то озеро в лесу, меж трав торжественно застыло, и чудом всю себя вместила небес закатную красу. А над протоками туман, как дым клубится над водою, и между небом и землею знак примирения белый храм. Вьется к погосту дорога, звон колокольный затих, молят усопшие Бога о заплутавших живых. Там в недоступных небесах за Русь свершается молитва, и светлым облаком покрыта Россия все-таки жива, и светлым облаком покрыта Россия все-таки жива. Взыграй же, русская земля, взыграйте рощи и долины, и в поле каждая былина, святая Родина моя, и в поле каждая былина, святая Родина моя. Русь называют святою.
Анафематствованная церковь и власть. Из секретного письма Ленина членам Политбюро 19 марта 1922 года. Мы можем с 99 из 100 шансов на полный успех разбить неприятеля на голову и обеспечить за собой необходимые для нас позиции на много десятилетий. Именно теперь мы можем и поэтому должны провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления. Я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Из послания святого патриарха Тихона. Тяжкое время переживает ныне Святая Православная Церковь Христова в русской земле. Гонения воздвигли на истину Христову явные и тайные враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово. И вместо любви христианской всюду сеют семена злобы, ненависти и братоубийственной брани. Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы, ведь то, что творите вы, не только жестокое дело. Это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню гиенскому в жизни будущей, загробной, и страшному проклятию потомства в жизни настоящей, земной. Властью, данную нам от Бога, запрещаем вам приступать к таинствам Христовым, анафемаствуем вас. Против зла сего, против красного кагала оккупантов России и послушной им, малодушной, трусливой чести духовенства, восстало иноческое братие монастыря святого князя Даниила Московского во главе с архиепископом Феодором Поздеевским. Имя владыки Феодора, отношение к памяти его и поныне служит как бы тем водоразделом, которое отделяет сынов Божиих и чад спасения от сынов человеческих и чад погибели. О святых исповедниках, проливших кровь свою за Христа в отстаивании веры на земле и пред Богом, в издательстве «Русский паломник» вышла книга «Новомученики и исповедники Даниловские». Это книга о настоящем, серьезном. Когда нас учат теперь, что нужно заботиться лишь о земном благополучии, является пример, явлен идеал, который дороже жизни, пред величием которого жизнь земная не имеет большой ценности. Наша программа подошла к концу. Просим ваших молитв о благополучии миссионерских трудов издательского дома «Русский паломник» и Валаамского общества Америки. Пока прощайте, пребывайте с Богом. Вы слушали программу «Русский паломник».
Программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона автор и ведущая передачи Рябиченко Людмила Аркадьевна. Мы с вами говорим о том, что встречает нашу семью в нашей жизни, и эти встречи всякий раз тревожны, всякий раз заставляют нас применять все наши знания, умения и навыки для того, чтобы отбить очередную атаку каких-то зловредных явлений. Но, тем не менее, жизнь продолжается, мы не должны смущаться тем, что она сложна, мы должны понимать, что от нас требуется бдительность, от нас требуется зоркость, от нас требуется вера. И тогда ничего нам не помешает выполнить свое главное предназначение в нашей жизни – создать семью, родить детей и сохранить для них будущее. Весь февраль и март наше общество лихорадило события, о котором и говорить, собственно говоря, не хочется. Это кощунственная выходка в храме Христа Спасителя, и очень много копий было сломано по этому поводу. Движение «Семья. Любовь. Отечество» провело анализ этого события, подготовило аналитику. Вы можете прочитать на русской народной линии статью «Белые ботинки с голубыми звездами» и увидеть истинную картину тех процессов, которые характерны для нашего общества и которые вызвали к жизни это явление. Я хочу сказать в связи с этим о следующем. Ни одно сердце содрогнулось, увидев кадры происходящего в храме Христа Спасителя. И дело не в том, что православный ты христианин, или ты приверженец какой-то конфессии, или, в общем-то, еще не нашел свой путь к вере. Дело в том, что это касалось сущности нашей жизни, ценностной сердцевины. И поэтому очень много людей откликнулись на это со всей болью своего сердца. И поэтому люди, не зная, что сделать для того, чтобы это остановить, куда-то звонили, что-то писали, кого-то призывали защитить церковь от того поругания, которое началось в той информационной кампании, раздутой либеральными СМИ, либеральными деятелями вокруг всей этой истории. Истории, которая просто стала поводом для нападок на нашу церковь. Было очень много людей, которые по собственной инициативе собирали подписи под ими же самими составленными письмами в органы государственной власти со словами просьбы защитить идеалы церкви, защитить ее от травли. И это как раз был тот момент, когда церковь в этом нуждалась. Многие из православных прихожан обращались к настоятельям своих храмов с просьбой благословить, собирать подписи среди собственного прихода. И при этом настоятели поступали по-разному. Кто-то благословлял, а кто-то говорил, что нам это не надо, это политика. И действительно, это политика, но политика высшая. Это политика, которая говорит о том, что будем ли мы сохранять по-прежнему в нашей жизни то самое главное, что и позволяет только нам держаться на плаву, отметая всю пену, всю грязь, всю скверну нашей нынешней жизни, которая бурлит, кипит и своим злосмрадием пытается заслонить от нас истинные смыслы, истинный свет. Я думаю, что абсолютно верно поступали те люди, которые хотели привлечь государство к защите церкви. Но вот эти ситуации, они были как раз маркером тех процессов, которые в обществе сейчас происходят. И если мы будем думать только о том, что событие состоит лишь в самой выходке, то мы будем ошибаться. Процесс разрушения общества обширный, стратегии выстроены, прописаны и учтены все детали. Я хочу сегодня с вами поговорить о новом законе о культуре, который ждет уже своего часа, который нацелился на нашу жизнь, и это именно так. И мы с вами попробуем разобраться, бояться ли нам его, а если бояться, то что делать. Итак, новый закон о культуре. Вы, наверное, все знаете, что наша культурная жизнь не может не регулироваться никаким законом. И тот закон, который до сих пор регулирует культурную жизнь страны, он еще не отменен пока, он никаким образом в нашей жизни не проявлялся, ведь правда? Он никак не ущемлял наши права, он никак не регулировал все наши иные отношения, кроме культуры. Он касался в основном сферы культуры, сферы деятельности тех людей, которые занимаются нашей культурной политикой. Плох он или хорош, есть ли там недостатки, это предмет отдельного анализа. Тем не менее, недостатки эти все касались только сферы отношений внутри культурного пространства, экономической сферы, сферы отношений учреждений культуры между собой, между федеральным центром, между органами власти и сферой культуры и других аспектов внутренних отношений в этой области. Что же предлагает нам новый проект? Новый проект закона о культуре – это проект разрушения нашей культуры, не побоюсь этого слова, поскольку он предполагает всю ту цельность наших базисных ценностей, которые прежде не оспаривались, раздробить на множество атомизированных фрагментов, придав им статус отдельных культур. А теперь я поясню. Закон о культуре был представлен 27 сентября на Международном конгрессе культуры как ресурс модернизации в Ульяновске председателем тогдашнего комитета Государственной Думы по культуре Григорием Ивлевым. Он заявил, что законопроект нужно внести на рассмотрение в Думу немедленно, хотя раньше предполагалось, что будет сначала презентован президенту России, после чего будет широкое общественное обсуждение. Сейчас вопрос об общественной экспертизе уже не поднимается. Считается, наверное, что все регионы России проголосовали за этот закон как единственно верный, как единственно нужный, важный и необходимый для нашей жизни. Закон идет по пути изменения концепции отношения к культуре. Задачами нового законодательства о культуре авторами законопроекта называются следующие. Обеспечение и защита конституционных прав человека на свободную творческую деятельность, доступ к культурным ценностям и пользование учреждениями культуры. Установление государственной гарантии прав и свобод человека, этнических, социально-демографических и иных культурных сообществ Российской Федерации в сфере культуры. Создание условий для поощрения многообразия форм культурной самобытности, самовыражения, поддержка и развития разнообразия культур, толерантности и взаимного уважения носителей разных культур. А теперь переведем на житейский язык всю ту наукообразность, которую предлагает нам законодатель. Итак, обеспечение защиты конституционных прав человека на свободную творческую деятельность предполагает полную свободу творческого самовыражения. Один из образцов такой свободы мы уже видели с вами в храме Христа Спасителя. Установление государственной гарантии прав и свобод человека, этнических, социально-демографических и иных культурных сообществ в сфере культуры означает, что любая группа граждан, назвавших себя каким-то сообществом, под знаком своих прав и свобод, будет свободна в своем самовыражении, и государство будет гарантировать эту свободу, никаким образом ее не пресекая. В следующих статьях закона это расписано более подробно. Создание условий для поощрения многообразия форм культурной самобытности. Звучит красиво, но означает следующее, что культура отныне не становится нашим единым пространством, а становится сообществом культурных пространств любой группы граждан. Нет больше единой культуры российского государства. Любые убеждения и ценности любой группы, в том числе таких непонятных сообществ, которые написаны в законе, но не разъясняются, как социально-демографические сообщества, само название предполагает, наверное, что-то сродни гендерным сообществам. Так вот, поощрение многообразия деятельности этих групп как раз и будет основной задачей законодательства Российской Федерации в сфере культуры. Принципы деятельности государства в сфере культуры включают в себя следующее. Признание, обеспечение и защита прав и свобод человека в сфере культуры. И внимание, дорогие мои. Вот именно права человека станут основным критерием в сфере культуры. Права человека на свободу самовыражения, права человека на свободу, любую свободу, станут основным критерием, который подведут нас к тому, что никто не сможет свободу самовыражения ограничить, даже если эта свобода самовыражения наносит вред тем людям, которые находятся рядом, которые становятся зрителями, участниками, просто прохожими, просто жителями, живущими рядом, просто людьми, читающими газету или видящими сообщения об этой свободе в интернете. Признание равного достоинства культур всех этнических, социально-демографических и иных культурных сообществ Российской Федерации. Это то, о чем я вам уже сказала. Основные понятия, которые используются в новом законе, тоже заставляют нас крепко задуматься о том, что же нам это даст. Итак, культурное сообщество – это форма культурного самоопределения, представляющая собой свободное объединение граждан, относящих себя к определенной культуре, разделяющих общие ценности, традиции верования на основе их добровольной самоорганизации в любых формах, в целях совместного участия в культурной жизни. Вот наградили-то, скажем мы себе. Но тут осознанное награждение, потому что свободное объединение граждан, то есть не связанных никакими рамками, а просто группа людей, которая свободно объединилась, ну как, например, группа «Война», отметившаяся совершенно безумными акциями, нарушающими нашу нравственность, они могут также заявить, что они себя относят к определенной культуре, поскольку разделяют общие ценности, традиции, верования и добровольно самоорганизовались в любой форме. Вот это понятие о культурном сообществе как раз и узаконивает деятельность таких групп, как война, которая сейчас скрывается от правосудия в Англии. Но после принятия этого закона приедут уже на полном основании как свободные художники, тем более увенчанные премией Министерства культуры Российской Федерации. Основные принципы деятельности государства в сфере культуры в статье 5 предполагается следующее. Обеспечение открытости российского культурного пространства мировому сообществу. Итак, дорогие мои, с введением этого закона мы больше не будем защищать свою культуру от ее разрушения. Мы будем открыты мировому сообществу для модернизации нашей культуры, поскольку это и явилось основным тезисом Международного конгресса «Культура как ресурс модернизации» Ульяновский, напоминаю я вам, на котором тогдашний председатель Комитета по культуре Государственной Думы Григорий Ивлеев, нынешний замминистра по культуре, заявил о том, что проект требует немедленного принятия. Мы понимаем, что Григорий Ивлеев будет продвигать этот закон и дальше. Право на участие в культурной жизни. Каждый имеет право на участие в культурной жизни посредством свободного определения своего образа жизни, основанного на тех или иных ценностях, традициях и верованиях. Итак, свободное определение своего образа жизни. Отменяем социальные нормы, отменяем наши традиции, отменяем духовную и нравственную норму и свободно определяем свой образ жизни. И закон о культуре защитит свободное осуществление любого вида профессиональной и непрофессиональной творческой деятельности. Ну, у нас был такой псевдохудожник Кулик, который в 90-е годы изображал из себя собаку, сидя в голом виде, с ошейником, на улице. Жена его держала на поводке, он чесал ногой за ухом и, простите, осуществлял физиологические акты прилюдно у всех на глазах, чем и прославился, уехав за границу, назвав себя свободным художником. Я думаю, что вот этот вот пункт 2 статьи 8, который я сейчас озвучила, как раз это об этом. Пункт 3. Личное участие в любых видах культурной деятельности, предусмотренных настоящим федеральным законом. То есть право наше будет на личное участие в любых видах деятельности. Отныне никто не остановит группу кощунец в храме, потому что их право на личное участие в любом виде культурной деятельности будет отныне охраняться законом, и санкции за нарушение прав и свобод граждан в этом отношении тоже будут предусмотрены. Также право граждан имеется на создание культурных ценностей и пользование ими. Культурные ценности, как сказано в законе, в статье 2, это нравственные и эстетические идеалы, нормы, образцы поведения, произведения культуры и искусства, результаты и методы научных исследований культурных деятельностей. Мы с вами, наверное, знаем, те, кто учился в школе, в университете, знают, что культура – это то, что родилось на основе культа, на основе верования, на основе ценностей сакрального плана, общих для всех народов, потому что у нас общее начало, общий источник нашей жизни. Здесь предполагается, что культурные ценности – это нормы и образцы поведения, которые приняты определенным сообществом граждан, объединившихся на свободных принципах. Это революционные изменения основ нашей жизни, которые незаметно исподволь будут вводиться нам в нашу реальность через ту сферу, к которой мы никогда внимательно не относились, и законодательство, о которой мы никогда не вчитывались. Мы знали, что сфера культуры – это безопасная сфера, это вам не семейный кодекс, изменение статьи которого предполагает лишение родителей прав на собственных детей. Культура – это то, что в консерваториях и библиотеках. Так вот, отныне культура становится полем, на котором будет ломаться наша жизнь, уничтожаться ее базовые устои. Статья 9. Право на культурную самобытность. Каждый человек и каждая этническая, социально-демографическая, опять возникает вопрос, что же это такое, и иное культурное сообщество имеют право на свободный выбор нравственных, эстетических и других ценностей и на защиту государством своей культурной самобытности. Так и стоит в глаза группа «Рамштайн», которая в Санкт-Петербурге показала свою культурную самобытность садомистским зрелищем в спортивном комплексе на 80 тысяч мест. Отныне государство не сможет предъявить претензии к такой группе. Анализ закона, к сожалению, требует большего времени, чем предусмотрено рамками передачи. На Русской народной линии можете посмотреть. Там много аналитики на эту тему. Для тех, кто заинтересовался, вы очень много почерпнете. Я хочу сказать одно. Новый закон предполагает переориентирование нас на приоритет прав и свобод человека в сфере культуры, на уничтожение права государства по регулированию этой сферы, по делегированию прав на изменение наших ценностей любой группе граждан, которая решит это делать. И тогда возвращаемся к началу нашей сегодняшней беседы и говорим о том, что если будет принят новый закон о культуре, то кощунственные выходки в храмах не только получат законность и легитимность, они будут охраняться полицейскими, потому что иначе граждане, которые захотят самовыразиться в сакральном месте нашей жизни, в храме, может быть, в синагоге, может быть, в мечети, но там, конечно, рискованно для художников появляться. Православный храм – самое подходящее место ввиду терпимости и терпения бесконечного православных христиан. Наверное, те выходки, которые будут позволять себе делать эти люди, станут привычным делом, станут важным делом государственной политики, и мы не сможем ничего с этим сделать. Поэтому давайте обратим пристальное внимание на закон о культуре, давайте обратимся к аналитике и давайте будем протестовать против его принятия. Этот закон принимать нельзя. Этот закон чудовищен, враждебен, он ломает нашу жизнь. А мы должны помнить о том, что нашу жизнь, наше общество, наши ценности мы должны сохранить и передать нашим детям, чтобы им было что хранить и для чего жить. У микрофона была Людмила Рябиченко. Берегите своих детей, защищайте их и помните о том, что ваша ответственность всегда остается с вами. Всего вам доброго.
Радонеж. На письма, присланные в адрес газеты и радио «Радонеж», отвечает священник Александр Шаргунов.
Я прочитал, что апостол Иоанн Богослов в конце своей жизни говорил только одно: «Дети, любите друг друга». В этом все христианство. Но разве нельзя встретить в жизни неверующих людей, которые любят друг друга? По-настоящему, с готовностью ничего не пожалеть для другого. И в то же время не нужно, наверное, доказывать, что многие из тех, кто верит в Бога, друг друга не любят. Возникает вопрос, для чего вера? Для чего молитва? Любовь либо она есть, либо ее нет. Людмила Васильевна Барыкина, город Липецк. «Дети, любите друг друга» — эти слова, сказанные на закате жизни апостолом Иоанном Богословом, содержат все, что он хотел сказать. Но обратите внимание, это говорит возлюбленный ученик Христов, тот, кто больше всех любил Бога, потому он и называется апостолом любви. Мы любим Бога. Первая заповедь о любви к Богу, но вторая подобна ей. Это значит, что только через других, через наших ближних, мы можем ответить Богу любовью на Его любовь. Опасность возникает, когда вторая заповедь становится на место первой. Однако есть всегда возможность испытания истинности любви. Быть христианином значит любить каждого человека. Это значит любить Христа, любить Бога в каждом человеке, никого не предпочитая и никого не исключая. Вторая опасность заключается в том, что мы не в состоянии это исполнить. Мы не можем это делать, если отделяем любовь от веры и от надежды. Вера и надежда обретаются молитвой. Если мы не молимся, мы не можем любить. В молитве, и только в молитве, Христос может открываться нам в каждом человеке. Только жизнью по вере мы обретаем все более глубокое и ясное видение другого. Только так мы можем и спрашивать для каждого дар, без которого не существует любви. Молитвой наша надежда может вырастать до высоты и до глубины, и до числа всех, кого мы встречаем. Только верой и только надеждой, возрастающими по дару Божию в молитве, мы можем освободить путь нашей жизни от ничем не устранимого препятствия, от нашей сосредоточенности на себе, от жала смерти, от которого мы не можем избавиться, даже когда готовы ничего не пожалеть для другого. Третья опасность заключается в том, что мы любим не так, как Христос возлюбил нас, а по человеческому обычаю. И это может быть самая большая опасность, ибо человеческая любовь, от того, что она любовь, это то, что может быть по-своему великим и прекрасным. Неверующие в Бога люди действительно могут любить друг друга изумительной любовью. Но мы, христиане, призваны не к такой любви. Мы должны сообщить другим не нашу любовь, а любовь Божию. Любовь Божия — это сам Бог, Божественная Личность. Это дар Бога нам, который всегда остается даром, но который должен проходить через нас, пронизывать нас, чтобы перейти в других. Этот дар требует того, что бесконечно превосходит человеческие силы. Не вкусив его и не стремясь узнать, мы, смертные люди, удовлетворяемся земным и приходящим, остаточным светом, который зависит от нас. Но есть солнце Христовой любви, и когда оно однажды блеснет нам, мы не в состоянии сами сохранить его, как бы ни старались. Однако свет Христов никогда не перестает предлагаться нам, никогда не перестает быть даром, Пасхой Господней.
У нашего микрофона был священник Александр Шургунов. Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.